Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня мы с вами отправимся в гости в музей радио имени Александра Степановича Попова. Очень интересно, увлекательно и с большой любовью к музею рассказал заведующий музеем Вячеслав Евгеньевич Богданов. Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте!
Добрый день, Константин!
Расскажите, пожалуйста, о истории музея и о доме, в котором находится сам музей.
Да, это очень интересная история. Музей находится в доме, где жила семья Левицких. Георгий Игнатьевич Левицкий – это муж старшей сестры Александра Степановича Попова, Марии Степановны. И когда Александр Попов, будучи учеником Екатеринбургского духовного училища, он жил в этом доме в семье своей старшей сестры. Прожил он здесь 2 года и потом переехал в Пермь, потому что духовное училище Екатеринбургское он закончил, с отличием закончил. А в Перми, Пермь тогда была губернским городом, в Перми находилась духовная семинария. И он еще 4 года учился там. Почему мы отмечаем это духовное училище, духовная семинария? Александр Степанович, их семья священнослужителей, его отец закончил ту же Пермскую духовную семинарию и служил в церкви, и 7 детей и бесплатное образование могли получить только именно в духовных учебных заведениях. Вот. Но так как Александр Попов очень любил изобретать еще с детства, электрические звонки, там еще у него были различные интересы, и любимые предметы были физика и математика, то после окончания Пермской духовной семинарии он решил поступать в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет, и после этого занялся своей вот именно ученой, изобретательской деятельностью, преподавательской, потому что многие всегда говорят Александре Степановиче как изобретателе, но забывает, что он преподаватель. Он, будучи еще студентом, начал заниматься с учениками репетиторством и потом всю жизнь преподавал. Так вот, вернемся к нашему дому, почему здесь музей. Внучатая племянница Александра Степановича Попова, Маргарита Владимировна Гуляева, и Федор Павлович Кислицын, который руководил радиошколой «Асавиахима» в годы войны, выпускали вот радистов, радиотелеграфистов, в общем, около 3000 выпускников такого профиля. Они уже тогда, эта организация называлась ДОСАВ, в 1950 году собрались и решили сделать несколько вещей, посвященных Александру Степановичу Попову, потому что как раз закончилась Великая Отечественная война. Роль радио в Великой Победе огромна, именно поэтому День радио был объявлен 7 мая 1945 года, как раз, так скажем, 50-летие ознаменования изобретения Александра Степановича. И вот в 50-м году они собрались и решили несколько вопросов, поставили перед собой. Первое – это открытие музея именно в этом доме, потому что вот Маргарита Владимировна Гуляева, внучатая племянница Александра Степановича, она знала, что он здесь жил. А здесь в то время было, ну, коммунальное жилье. 1950 год, я еще раз эту дату называю. Вот. Это начало работы. Потом, значит, у них в планах и открытие памятника, и название улицы имени Александра Степановича. И, как вы знаете прекрасно, это все есть. И памятник у главпочтампа, и улица в центре города, и наш музей. Вот. Но работа предстояла огромная, и музей открылся 31 января 1986 года. 35 лет они вели эту работу, потому что надо было расселить, надо было какую-то реконструкцию сделать. Вот. 35 лет. Поэтому мы всегда с большой благодарностью говорим и о Маргарите Владимировне, и о Федоре Павловиче. Их, к сожалению, уже нет живых, но вот буквально на День радио приезжала из Москвы дочь Маргариты Владимировны. Мы поддерживаем отношения, всегда с удовольствием общаемся. И, соответственно, в это все вкупе явилось тем, что музей находится именно в этом доме, и что вот он был открыт, что он работает, и мы сейчас с вами здесь разговариваем.
А скажите, пожалуйста, много экспонатов насчитывает музей, и есть ли какие-то уникальные, особо ценные?
Музей насчитывает очень много экспонатов, и если мы с вами пройдем по музею, вы увидите, что несмотря на небольшой внешний вид, если вот с улицы посмотреть, кажется небольшой дом, но если мы пройдем по музею, мы увидим, что тут очень много экспонатов, многие из них уникальны и интересны, и мы даже вот не все можем выставить и показать, потому что, к сожалению, место ограничено, ну и мы, как наши основатели музея, продолжаем работу по расширению площади, и чтобы можно было людям показывать и многие экспонаты, которые находятся в фондах, и мы не все можем выставить. То есть у нас здесь наиболее интересные, поэтому мы тут практически про каждый экспонат можем разговаривать, и он практически каждый является уникальным.
А скажите, пожалуйста, а все экспонаты в рабочем состоянии, и вообще есть ли специалисты, которые занимаются реставрацией?
Все экспонаты в рабочем состоянии, конечно, быть не могут, потому что где-то уже таких запчастей не найти, где-то экспонаты, которые единственные в своем роде, и, так скажем, они к нам попали уже в нерабочем состоянии. Но то, что можно восстановить, у нас очень много работающих экспонатов. То, что можно восстановить, наш старший научный сотрудник Кошелев Борис Михайлович, который более 20 лет работает в музее, который выпускник радиофака УПИ, который преподавал в школе физику, работал инженером на заводе, преподавал на том же радиофаке. Он уникальный человек, и вот все, что можно восстановить, все у него работает. Ну и у нас, соответственно. Вот. И единственный нюанс только, что сейчас нет радиовещания на длинных, на средних волнах, и многие рабочие экспонаты мы не можем продемонстрировать, потому что вот у нас есть один аппарат, он 1925 года, то есть скоро ему 100 лет будет, он такой небольшой деревянный ящичек, вроде неказистый, но он в рабочем состоянии, и буквально еще несколько лет назад, когда со станции «Шортаж» шло вещание, то мы могли его продемонстрировать. И сейчас, ну, эта радиостанция на «Шортаже» законсервирована, потому что просто убрать ее не могут, она имеет стратегическое значение. Но радиовещания нет, и некоторые вот экспонаты, которые вот на этих волнах могут работать, мы не можем продемонстрировать. Или, например, тоже знаменитый телевизор КВН. У нас он практически полностью в рабочем состоянии, но, к сожалению, сел кинескоп. То есть тоже буквально несколько лет назад мы его еще включали, и в интернете даже можно найти видео, где он работает. И Борис Михайлович говорит, что если найти кинескоп к телевизору КВН, то он и подключит, и даже несмотря вот на нынешние там условия, что цифровые приставки, он говорит, я это все подключу, сделаю, не хватает кинескопа. Поэтому, если у наших уважаемых слушателей где-нибудь случайно в гараже или на чердаке найдется кинескоп к телевизору КВН, пожалуйста, к нам в музей, мы будем очень благодарны.
Вячеслав Евгеньевич, а как вообще пополняются фонды? Горожане приносят или где вот вы находите те уникальные экспонаты, которые мы здесь можем посмотреть?
Да, у нас очень много экспонатов, которые были подарены и нашими горожанами, и жителями других регионов. То есть вот совсем недавно по почте мне из Мурманска, ну, не мне, в музей, на мое имя просто. Вот. Из Мурманска была посылка с культовым таким радиоприемником, который называется «Океан», очень хорошего качества, и 80-е годы 20 века это была суперская, конечно, аппаратура, радиоаппаратура. Вот. Бывает, что находим. Опять-таки, уникальный экспонат радиола консольного типа – была найдена самодельная. Корпус самодельный. Была найдена в подвале ДК Дзержинского, когда здание ДК передали Свердловскому областному краеведческому музею. Структурным подразделением мы являемся Свердловского областного краеведческого музея. И там вот была найдена радиола консольного типа на основе, значит, радиоприемника «Сименс», явно трофейного, привезенного после Великой Отечественной войны из Германии, потому что там все надписи на немецком языке. Электропроигрывающее устройство тоже там фабричного типа, но уже нашего советского. Динамики, понятно, тоже фабричные. Но сам корпус, если опять-таки на него посмотреть, он видно, что сделан вручную. То есть это уникальный аппарат. Он, к сожалению, вот как раз к нам попал уже в нерабочем состоянии, и восстановить его практически невозможно. Но очень интересный, и мы тоже делали ролики, как раз вдруг кто-нибудь знает что-нибудь о человеке, который создал этот аппарат, потому что очень интересно, у нас таких данных нет об его авторе, а радиолы консольного типа – это тоже такие интересные. У Сталина на ближней даче была радиола консольного типа, фирменного, понятное дело, производства, подаренная Черчиллем. Сталин очень любил слушать пластинки, и Черчилль поэтому ему, значит, подарил как раз вот радиолу консольного типа. И в интернете даже вот сейчас можно найти фотографии пластинок Сталина с его пометками, там, что понравилось, что не понравилось. Там. И мы вот этим нашим экспонатом очень гордимся, но кто автор, не знаем, и поэтому тоже это интересно. Ну и вот буквально тут вот в коридоре радио Си, режиссерский пульт и звукозаписывающая аппаратура, когда переходили на цифру, они вот режиссерский пульт и звукозаписывающая аппаратура, то есть там магнитная пленка и логотип радио Си, вот они у нас стоят, мы с удовольствием приняли в дар это, конечно, вот, поэтому да, в основном это от семьи, значит, Словцовых, от Маргариты Владимировны Гуляева. Она внучка старшей сестры Александра Степановича, то есть я, как уже говорил, внучатая племянница. Из семьи Поповых, то есть какие-то предметы были переданы при организации музея, то есть от родственников Александра Степановича тоже были переданы предметы во время организации. Ну и плюс то, что мы являемся структурным подразделением Свердловского областного краеведческого музея. То есть что-то поделился с нами музей, у нас общие фонды, и мы не иногда, соответственно, помогаем другим нашим филиалам, нашим структурным подразделениям, то есть предоставляем свои экспонаты. Ну, не только со своими сотрудничаем, но и с другими музеями и культурными заведениями.
Ну, то есть экспонаты частенько покидают, да, стены музея?
Но не очень часто, потому что, опять-таки повторюсь, что у нас в музее наиболее уникальные стоят. И при сотрудничестве мы, конечно, стараемся работать с фондами, потому что много что интересного, как я говорил, мы просто не можем показать, и это находится в фондах. Из музея экспонаты мы только в очень редких случаях. Потому что в фондах у нас много чего интересного там можно найти. И вот для совместной работы с другими музеями, библиотеками, еще мы стараемся все-таки использовать наши богатые фонды, и этого достаточно.
Вячеслав Евгеньевич, я знаю, что при музее есть планетарий. Расскажите, пожалуйста, про его возможности.
Планетарий, да. Это наше любимое детище. И многие говорят, а какая тут вообще взаимосвязь? Музей, радио, планетарий. Я обычно отвечаю одним словом. Радиотелескоп. Все, на этом все сказано. Потому что вся связь в космосе – это, опять-таки, радиосвязь. И те же радиотелескопы, и это все единое целое. Поэтому, когда планетарий был здесь развернут, там такой интересный аппарат, его уже сам можно переводить в ранг экспонатов. Но у нас была проведена реконструкция небольшая. Мы тот планетарий передали в город Полевской, где он успешно работает. Вообще молодцы, сотрудники идеально содержат. А мы перешли на цифровой планетарий. Значит, это такой большой шатер. Он надувается, большой купол. И через проектор идет через сферическое зеркало проекция на купол. И там показываем и рассказываем о звездах и созвездиях Северного полушария, те, которые мы можем видеть у нас над головой ночью, когда нет облаков, когда нет такой вот большой засветки, как это бывает в городе. То есть это, как правило, лучше всего за городом. Это первая половина сеанса. Вторая половина сеанса – демонстрация полнокупольного фильма, которые выбираются, понятное дело, по возрасту посетителей. Там есть от самых маленьких мультфильм, как «Месяц в гости к солнцу ходил», ну, понятное дело, до более взрослых. То есть такой научно-познавательный, в то же время интересный фильм, который идет на куполе. А первую часть, когда идет показ и рассказ научного сотрудника, то есть научные сотрудники первую половину ведут рассказ-лекцию-беседу, если попадаются очень любознательные посетители, поэтому там, если есть вопросы, то научный сотрудник отвечает на эти вопросы. Не то, что сразу, когда появляются вопросы, он видит, что люди есть, он им дает время эти вопросы задать и отвечает на эти вопросы. Вот. Но, конечно, сейчас уже мечты дальше идут. Недавно я смотрел и видел, и очень мне понравились фильмы в очках виртуальной реальности. То есть надеваются очки, включается программа, и там вот полное ощущение, что вы находитесь в большом планетарии, и у нас даже стулья такие полулежачие, потому что надо на купол смотреть. Ну, то есть это полная имитация звездного неба, что надо все-таки голову поднять вверх и смотреть на купол. То, конечно, с очками виртуальной реальности здесь очень удобнее. То есть можно поднять, можно опустить, но картинка идет, ну, так скажем, более идеальная. И еще один маленький нюанс, что вот наш шатер большой, но он ограничен количеством мест. И поэтому там, значит, если мы, ребят, можем принять группу до 25 человек, то взрослых уже 20. Иногда просятся больше. Говорят, мы же вам деньги несем, неужели вы не можете поставить дополнительный стол? Я говорю, ну, ребята, это не кинотеатр «Космос», где там большие проходы, можно поставить стул, и плюс один там ничего не значит. Ну, не все деньгами оценивается, потому что удобство зрителей для нас самое главное, чтобы зрители вышли в хорошем расположении, чтобы им понравилось все. А когда будут какие-то вот эти стесненные обстоятельства, я не думаю, что будет это, ну, так скажем, нести положительный заряд, а мы именно к этому стремимся, потому что мы очень любим наш музей.
Ну, музей, наверное, привлекает большое количество наших школьников. И расскажите, пожалуйста, часто ли проходят школьные экскурсии, пользуются ли они популярностью, и как организовать экскурсию, что для этого нужно сделать?
Ну, это один из наших основных моментов работа с группами школьников. Потому что тот же планетарий, пришла группа, и для этого, по большому счету, ничего сложного делать не нужно. Звонок администратору по телефону 371-50-60, он есть и на сайте Свердловского областного краеведческого музея, у нас общий сайт, и там выделен планетарий, отдельно выделен музей радио. То есть звонок администратору, согласование времени, даты и количества человек – и все это время резервируется, приезжает группа, и то же самое с музеем радио. То есть записались, потому что раз музей не очень большой, то вот на это время больше никаких групп не записываются. У нас иногда спрашивают, почему вы следом не пустите экскурсию, они мешать будут друг другу. Поэтому вот идет одна экскурсия, она закончилась, тогда идет следующая. И мы не гонимся за потоком, мы очень любим наш музей, еще раз повторюсь, и поэтому мы стараемся, чтобы было комфортно, удобно и качественно.
Вячеслав Евгеньевич, совсем скоро нам предстоит уникальное и интересное событие. Это Ночь музеев. Как вы готовитесь к этому событию и будет ли что-то интересное?
Ну, мы всегда готовы, как пошутил один мой товарищ, вам надо отвечать, всегда готов, как Гагарин и Попов. Вот. Мы всегда готовы, мы к Ночи музеев готовим программу, опять-таки посвященную Александру Степановичу Попову, потому что все-таки Александр Степанович, русский изобретатель радио, как бы там ни говорили, вклад всех ученых очень велик, мы не умаляем, и можно у нас увидеть портреты и Генриха Герца, и Никола Теслы, и Майкла Фарадея, и того же Маркони портрет, потому что все внесли огромный вклад. И мы не умаляем значение научных достижений этих людей, но Александр Степанович – это наш русский изобретатель радио. Но кроме того, я опять-таки повторюсь, что обычно говорят, вот Александр Степанович – изобретатель радио, но это очень многогранный человек. Я уже и говорил, что он был не только изобретателем, но и преподавателем практически всю свою жизнь. Кроме того, он увлекался такими делами, как фотография, даже старался немного улучшить химреактивы, типа проявителя, закрепителя. Его жена Раиса Алексеевна работала в Кронштадте в госпитале, медицинский работник. И когда в 96-м году Рентген публикует в журнале статью о своем изобретении, Александр Степанович понимает, что такой аппарат очень может пригодиться в медицине, и он практически первый в России делает рентгеновский аппарат, потому что рентген, кстати, тоже не занимался патентом на свое изобретение. Если бы он оформил патент, там было бы все по-другому. Так же, как и Александр Степанович, так же, как и Мария Складовская-Кюри, очень многие ученые работали ради науки, а не ради наживы. Вот. И поэтому Александр Степанович, кстати, даже вел переписку и советовался, и сделал рентгеновский аппарат. В интернете, кстати, можно найти рентгеновский снимок левой руки Александра Степановича Попова, который он сделал самостоятельно, а в музее в Кронштадте сохранились вот отдельные детали этого рентгеновского аппарата. Кроме того, Александр Степанович, еще будучи студентом, поучаствовал в электрификации Санкт-Петербурга. То есть он подрабатывал в одном из обществ по освещению, по электрическому освещению Санкт-Петербурга. И потом преподавал электродело в минном классе в Кронштадте морским офицерам. Кроме того, летом, когда был перерыв в учебе, он на Нижегородской ярмарке руководил электростанцией. То есть это такой человек, который кроме изобретения радио, там, ну, очень гениальный человек. К сожалению, очень рано ушел из жизни, всего 46 лет. В 1905 году он был первым выбранным директором Санкт-Петербургского электротехнического института. Выбрали его вот. Конечно, ему административная работа не очень была интересна, но чтобы вот это вот уважение коллег, он не мог отказаться, когда его выбрали. То есть он был уважаемым человеком. И в Санкт-Петербурге, на территории этого электротехнического института, есть и кабинет-музей, где работал Александр Степанович, и квартира-музей. Когда он работал в этом институте, там у него была квартира, и они в память сохранили. Поэтому наш основной рассказ про Александра Степановича Попова и про его вклад в российскую науку, в развитие российской науки, ну и дальше о значении радио, о развитии, о роли радио в нынешнее время, потому что многие же как, типа, а что радио? В их понимании это вот радиоточка на кухне, там, как пел Цой, радиоточка, полпаркет. Вот, и все, что типа вот радиоточка на кухне, которые у многих сейчас уже не работают, хотя у многих и работают. Есть люди, которые слушают радио, и даже эти радиоточки. Но в нынешнем мире радиосвязь имеет огромное значение, как я уже и говорил, в том числе и в космосе.
И в завершении нашей программы ваши пожелания нашим радиослушателям «Радио Воскресенье».
Дорогие радиослушатели, вы большие молодцы, что слушаете радио. Мои наилучшие пожелания и пожелания успехов во всех начинаниях вашему радио, Константин. Я говорю, что радиолюбители, и мы люди, которые говорим об истории радио, и то, что все это продолжает работать и имеет огромное значение, мы вот только друг другу всегда желаем всего доброго, светлого и всего-всего самого хорошего, новых открытий и дальнейшего процветания.
Спасибо вам огромное, Вячеслав Евгеньевич, за интересную беседу. Мы узнали очень много о радио, о первооткрывателе нашем русском Попове, о его жизни. Столько фактов, что они, наверное, многие и слушатели, и посетители приходят и открывают впервые для себя этого уникального нашего русского изобретателя. Мы тоже желаем, в свою очередь, вам процветания, успехов и дальнейшего развития. Спасибо вам большое еще раз.
Вам спасибо большое. Всего доброго, хорошего.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы с вами узнали очень много интересного о создателе радио, русском ученом Александре Степановиче Попове. До новых встреч, друзья. Храни вас Бог.